Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. Напомню, что в прошедшие выходные, 1-2 сентября, акции протеста против повышения пенсионного возраста прошли более чем в сотни городов России. В Москве состоялось сразу два митинга. Компартия вывела на проспект Сахарова около 9 тысяч человек, а профсоюзы, ССР и Яблоко на Суворовскую площадь около 3 тысяч. Рассказывает наш корреспондент Мумин Шакиров.
В минувшие выходные Москва раскололась на два лагеря протеста. Против пенсионной реформы правительства на проспекте Сахарова своих сторонников собрал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Акцию коммунистов поддержали их единомышленники из левопатриотических движений, включая «Левый фронт», но без координатора Сергея Удальцова. Оппозиционер Удальцов отбывает административный арест по статье «Нарушение правил проведения массовых мероприятий». Левые в этот день собрали в центре Москвы, по данным белого счетчика, около 9 тысяч человек. Полиция насчитала 6 тысяч участников. Сами организаторы счет ведут на десятки тысяч демонстрантов. Аналогичная акция под названием «Народ против повышения пенсионного возраста» прошла в столице на Суворовской площади. Митинг инициировали активисты объединения профсоюзов Конфедерации труда России. Поддержали собрание партии «Справедливая Россия», «Яблоко», «Российское социалистическое движение» и другие профсоюзные и общественные группы. Людей на Суворовской площади было заметно меньше, чем на проспекте Сахарова. Никаких шествий, только лозунги, транспаранты, сцена и ораторы.
Долой бояр, долой царя!
Долой Путина! Долой Путина!
Свои локальные задачи на обеих акциях протеста решали и политики, участвующие в предстоящих мэрских выборах. Кандидат от партии «Справедливая Россия», глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов и выдвиженец от КПРФ, банкир и предприниматель Вадим Кумин. Договориться в этот день о проведении совместной акции на одной площадке лидерам КПРФ и объединения профсоюзов Конфедерации труда России не удалось, несмотря на то, что оба митинга выступают против повышения пенсионного возраста в России. Мумин Шакиров, радио «Свобода», Москва.
Ну вот это был репортаж нашего корреспондента, и, собственно, мы теперь можем продолжить разговор в студии. Каковы перспективы протеста против повышения пенсионного возраста, обсудят наши гости. У нас в студии председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова, финансист и координатор проектов ФБК Артем Торчинский. На связи с нами был депутат Государственной Думы России Олег Шейн, он находится в Астрахани, и социолог Леонтий Бызов. Эмилия Эдгардовна, добрый вечер. Ваша оценка воскресных акций. Вот та акция, в которой участвовали яблочники, она оказалась такой менее массовой, чем у коммунистов.
Ну, вы имеете в виду Москву.
Да,
действительно, но вышло столько, сколько вот вышло тех граждан, которые хотели заявить свою позицию, но при этом, скажем, наши региональные отделения активно участвовали в митингах и в других городах, и где-то в качестве соорганизаторов, где-то в качестве участников еще планируется в Петербурге 16 числа, 6 в Екатеринбурге и в других городах. Но количество то, которое вот есть.
Скажите, а вы были в Омске, да, по-моему?
Да, я сама
Какое ваше впечатление?
В Омске.
Большой город, в общем, достаточно такой оппозиционно периодически голосовавший.
Да, и город, и область находятся в очень таком непростом, тяжелом состоянии. Бюджетная обеспеченность очень низкая, и высокая доля тех жителей города и области, которые живут за чертой бедности, и много других социальных проблем. И, естественно, повышение пенсионного возраста, оно вызывает очень негативную реакцию. Лозунги, которые звучали на митинге, это в отставку правительства, в отставку Путина, и даже лозунг запретить деятельность «Единой России». И это, конечно, свидетельствует о том, что накапливается очень серьезная такая агрессия, и то, что это не выплескивается в уличный протест, мне кажется, ну, в той мере, в которой следовало бы ожидать, согласно данным социологии, если Левада по вопросам получается, что 53% готовы вроде бы выходить на уличный протест, но тем не менее не выходят, вот это, наверное, самое опасное. Потому что в какой момент это выплеснется и в каких формах это будет происходить, вот это самый сейчас беспокоящий вопрос.
А людей сколько было в Омске вообще?
Ну, от 2,5 до 3 тысяч, по разным оценкам.
Ну, в принципе, для областного центра это прилично.
Да, это прилично.
Хорошо, у нас Олег Шейн на связи из Астрахани. Олег, здравствуйте. Как у вас идет протестная кампания? Каковы ваши впечатления?
Добрый вечер. Ну, два слова про Астрахань и потом уже некоторые общие оценки. У нас в воскресенье состоялось два митинга коалиционной «Справедливой России» с участием социальных движений, а также ЛДПР и КПРФ. На коалиционном митинге было где-то порядка 1000 человек, на митинг КПРФ где-то около 500. Это несколько меньше, чем выходило в июне, тогда явка была около 2000 людей. И, наверное, здесь надо отметить несколько стержневых линий. Первое. Все-таки публичная, открытая реакция общества, она несколько ниже, чем можно было бы ожидать, учитывая степень опасности этого решения, этого закона. Мы понимаем, какую угрозу он представляет для каждого. Второе. По сравнению с летом, я бы, наверное, сказал, что число участников несколько сбилось. Пример Омска сейчас у коллеги Слобуновой прозвучал. Там летом, я напомню, выходило порядка 5000 человек. Сейчас озвучена цифра в 3. И, по моим ощущениям, есть некое восприятие части людей, что если президент сказал, что теперь не плюс 5, а плюс 8, и плюс 8, а плюс 5 и плюс 5, то дальнейшее движение бесполезно, бессмысленно, и ничего не получится, и поэтому зачем куда-то ходить, когда ничего не получится. Вот эта реакция в обществе присутствует, конечно, ее нельзя игнорировать и делать вид, что она не существует. Ну, а что касается перспектив, я думаю, что мы с вами это обсудим. Но по-любому у нас нет выбора. Это предельно опасный закон, и мы должны делать все возможное, чтобы изменить ситуацию.
Хорошо, давайте продолжим. Артем Торчинский у нас в студии, ФБК, команда Алексея Навального. Я хотел вас спросить. Вот видите, выходит там у коммунистов 9-3 тысячи, у такой коалиционной команды от Яблока до эсеров и профсоюзников. У вас планируется своя акция. Вы в какие-то коррективы в свою тактику сделали в связи с тем, что ну, протест, условно говоря, упирается в какую-то стенку, да, вот невозможно вывести больше людей.
Ну, смотрите, во-первых, любую акцию нужно готовить. И нужно информировать людей. Как мы видим, сейчас все действия полиции направлены на то, чтобы нейтрализовать координаторов.
Да, Навальный сидит.
Навального посадили, да, по надуманному объявлению аж от января. Сергея Бойко, значит, пытаются задержать там сотрудники Центра Э. То, там всех координаторов стараются превентивно задерживать. А любая акция, когда вы говорите, что вышло там мало народу, 1000 человек...
Я не сказал мало, я сказал, ну, сколько есть, только есть.
А на самом деле протест очень мощный. Вот, просто нужно выводить людей на улицы, и это, ну, это работа. Нужно информировать, нужно делать листовки, нужно работать с соцсетями, нужно работать с Ютьюбом. И пока этого не делается, будет выходить мало. Мы же ожидаем гораздо больше людей.
Но у вас разрешения на Москву, по крайней мере, нет, а где-то в других городах есть, да?
Слушайте, какая разница, есть разрешение или нет, когда...
Большая разница для людей, люди боятся.
На согласованном митинге, когда начали кричать «Путин вор», точно так же задерживали. Я не вижу, к сожалению, сейчас разницы между согласованной и несогласованной акцией. Точно так же людей задерживают.
Ну хорошо, мы еще обсудим ваши творческие планы. У нас Леонтий Бызов сейчас на связи, известный социолог, работавший в Институте социологии. И я хотел бы вас спросить, ну вот с Левада-центром мы пока в этот раз не смогли договориться, но как бы комментарий со стороны. Вы видели, наверное, этот опрос Левада-центра, действительно число высокое, 53% готовых участвовать лично в акциях протеста против так называемой пенсионной реформы было 37% буквально месяц назад. Ну, во-первых, у вас есть какое-то объяснение вот такому серьезному росту, да, за месяц там получается 16%?
Ну, собственно, за последний месяц только реально до очень многих людей эти планы дошли. Во многом благодаря ожиданиям от выступления президента, самого выступления президента. Люди так еще не знали, то ли это серьезно, то ли несерьезно. И только в последний месяц стало ясно, что это серьезно. И более того, вопрос, по сути дела, уже решен. И вряд ли будет возвращен назад. И поэтому отношение к этому изменилось. Ну и второй вопрос, это вопрос инерции. Потому что наше общество чрезвычайно инертное. И вот трудно на что-то раскачать там в один момент. Ну это недовольство, как снежный ком накапливается. Люди друг с другом общаются, убеждаются в правильности своей позиции. Так сказать, это недовольство, как снежный ком накапливается. Это очень хорошо видно по социальным сетям, да я по опросу Левада-центра.
Скажите, а вот возрастные все-таки категории протестующих, достаточно ли молодежи, так сказать, достаточно ли молодежь озабочена вот этой перспективой нехорошей, ну, скажем, для своих родителей?
Ну, я внимательно смотрел данные Левада-центра. Я хочу сказать, что там различия есть. Конечно, трудно ожидать, что молодежь будет точно так же этим обеспокоена, как, так сказать, старшее поколение, которым там за 45, и для которых эта реформа коснется очень скоро. Но, по крайней мере, возрастные различия, с другой стороны, гораздо меньше, чем можно было бы ожидать. То есть, в принципе, уровень недовольства высокий абсолютно во всех группах, независимо от возраста, пола, социальной принадлежности и политических симпатий. То есть там определенный плюс-минус есть, но этот плюс-минус там в пределах 5-6%, но не делает нигде погоды. Не найдено ни одной группы, в которой бы отношение к этой реформе было хоть сколько-нибудь позитивное.
Да, ну, собственно, там есть еще одна тема, которая тоже важна, это тема референдума. Референдум провести по этому вопросу предлагают две политические силы, это и «Справедливая Россия», и КПРФ, ну и есть какие-то непонятные достаточно группы, которые, так сказать, выступают, ну, что ли, как инициативники. Я хотел бы спросить Эмилию Слабунову, как вы считаете, вот партия «Яблоко», можно ли поддержать какую-то из этих инициатив по референдуму, который бы заморозил реформу, или это пустое?
Нет, ну, в подлинно демократическом обществе, правильным образом планируя свои действия, конечно, нормальная власть должна была бы провести широкое общественное обсуждение и в том числе и выносить, скажем, такой вопрос на референдум, проводя предварительно очень большую разъяснительную работу с анализом там всех последствий этих шагов. И в том случае, если решение будет принято, и если не будет принято. Но мы прекрасно понимаем, что это иллюзии, пустые надежды надеяться на то, что вот это может случиться в нашей стране при данном режиме. И поэтому надеяться на то, что будет возможность провести референдум, не приходится. Явно сейчас все действия предпринимаются такие, которые сливают вообще этот референдум с тем, чтобы...
Сливает кто? Власть или те, которые участвуют в ПТП? Попытка организовать референдум?
Наверное, правильно сказать, что вместе. И для того, чтобы одним выгодно показать, что вот видите, ну, вроде бы никто не возражал, там кто-то пытался, но вот они не смогли. Вот они такие там неорганизованные, слабые там, и вот ничего не могут, да. Ну, противоположная сторона, которая всегда еще надеется кто-то там, может быть, выторговать этим своим поведением. поведением какие-то свои там политические условия, поэтому той активности, которая и организации, которая должна была бы быть в проведении всей подготовительной этой работы, соответственно, ее тоже нет. Поэтому все движется к тому, что ну, этот референдум не тем или иным образом, но провести, конечно, никто не даст.
Представьте себе чудо. Коммунистам дают возможность провести такой референдум. Вы присоединяетесь к агитации в этом случае?
Безусловно, мы, конечно, за то, чтобы за проведение референдума по таким вопросам, но я не верю в чудо при нынешних политических условиях.
Хорошо, да,
Артём,
пожалуйста.
Я бы здесь поддержал, потому что эта власть боится только одного – людей на улицах. Никакие как бы референдумы для нее не страшны.
Ну, а если люди на улицах будут требовать референдума?
Посмотрим.
Цифры вот вы видели, там мы уже показали, те, кто смотрит, видели, 77% голосовало бы за сохранение нынешнего пенсионного возраста. Ну, не 86, но 77, в общем, более чем конституционное большинство. Давайте мы, чтобы у нас было все корректно, отразим позицию и коммунистов. Они выступали как раз по этому вопросу, по пенсионной реформе и по референдуму на митингах. Мумин Шакиров сделал сюжет на эту тему. Но сегодня они к нам не смогли, к сожалению, прийти. Там у них много важных предвыборных дел. Но давайте посмотрим этот сюжет.
На митинге 2 сентября в Москве лидеры КПРФ заявили свою позицию по вопросу пенсионной реформы, объявленной Кабинетом министров.
Когда говорят, что нет денег, мы предложили, вся наша команда Компартии Патриотические силы, еще год назад наполнить бюджет. И под это представили наши законы, начиная от национализации минерально-сырьевой базы, прогрессивной шкалы налогов и введения госмонополии на спиртоводочную промышленность.
Коммунисты намерены провести референдум по пенсионной реформе. Однако власть вставляет палки в колеса, создавая фейковые группы, жалуются демонстранты.
Мы обязательно будем доводить до логического завершения, до референдума, то, что они пытаются нам запретить. Они создают фальсифицированные группы, они фальсифицируют подписи, и суды принимают сторону избирательных комиссий. Мы этого не допустим.
О противостоянии между КПРФ и Кремлем говорил на акции кандидат в мэры Москвы от левых, банкир и предприниматель Вадим Кумин.
Власть борется с КПРФ, создает фейковые группы, уже больше чем 40 регионов создали, потому что это делается для того, чтобы самим себе задать вопрос и на него ответить. И все это шито белыми нитками. Как может там, например, руководитель музея трезвости из Нижнего Новгорода открыть инициативные группы в 16 регионах страны? Как это вообще возможно? И как он будет подписи собирать? Совершенно ясно, что это одно и то же, так сказать, просто делается под копирку, чтобы сорвать референдум.
О, да нет ли ощущения, вот эти протесты, они как имитация, никакого толку от них нет, все равно Путин будет делать то, что хочет.
Но наш президент умный, чувствительный, и он у нас не дуралом, он логичный человек. Поэтому обязательно будет учитывать настроение.
Так уже не учел.
Протестов вас, извините меня, значит, не те еще протесты.
Редко идущий на уступки протестующим, президент России Владимир Путин в конце августа внес небольшие коррективы в пенсионную реформу. В частности, предложил повысить пенсионный возраст для женщин на 5 лет, а не на 8, как предполагало правительство. Но это не сработало. Во многих городах России в минувшие выходные прошли массовые акции протеста. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Ну что ж, это был репортаж нашего корреспондента. Артём, вот вы все смеетесь и улыбаетесь. Зюганов выступает, вы веселитесь. Значит, выступает Мария Дробот, секретарь ЦК КПРФ. Тоже посмеялись. А что у вас так веселит-то?
Ну, во-первых, как бы мне смешно, потому что КПРФ это такой же спойлер. Я думаю, что Кумин еще год назад не знал, что он будет кандидатом в мэра Москвы, да? Его попросили.
Ну, хорошо. Вот Клычко... активно выступает. Между прочим, я его слушаю на «Эхе Москвы», у него там платные эфиры, видимо, такие регулярные. Он там рассказывает, что он социалист, а не коммунист, что он такой правильный, розовый, пушистый.
Он крупный предприниматель, это правда, банкир. Ну, смотрите, да, был реальный кандидат Клычков, который действительно очень сильный, который в свое время на выборах в Мосгордуму обыграл действующего префекта, и его быстренько из Москвы убрали, потому что он действительно был сильным кандидатом.
Сделали губернатором Орловским. Он, кстати, с Путиным сейчас встречался и баллотируется абсолютно безальтернативно, нет конкурентов от других парламентских партий.
Это называется договорняк, простите.
Ну да, конечно. Ну, конкретно случай.
Ну вот, простите меня, но коммунисты и Справедливая Россия играют в договорные матчи с Единой Россией. Ну, как бы, ну да, мне смешно с этого.
Да, ну давайте вот Олега Шейна, раз он у нас на связи и представитель Справедливой России, ведь прямой упрек вам в договорняк у вас, у Справедливой России с режимом, на самом-то деле.
Я как человек, который знаком сейчас из политики с 89 года, вот, выступал еще против Горбачева с Ельцином, и я думаю, многие помнят нашу эпопею в Астрахани против криминального совершенно режима местных единороссов с рощей, с бандитами. Но хочу сказать, что на сегодняшний день, мне кажется, не совсем будет правильно, если я буду реагировать на реплику нашего миноритарного товарища. Потому что самое плохое, что можно сделать в условиях тех угроз и рисков, которые возникают, это начать склоку на предмет, то есть самый главный оппозиционер, и кто есть наиболее последовательный человек. Значит, не эта задача, поэтому такие вещи мы лучше, наверное, оставим в стороне. Теперь содержательно по референдуму. Я критично очень отношусь к этой идее, и по-прежнему к ней критично отношусь, потому что во время ОНА я баллотировался в Госдуму еще в 90-е годы, собирая подписи. У меня есть очень хорошее понимание, что такое 2 миллиона подписей в стране. Но история с референдумом ярко показывает, как сама власть находится в высокой степени смешения. Вы помните посредственности. Выступает Киселев и говорит, никаких референдумов невозможно, это бред. Но потом, правда, выясняют, что во всем мире референдум проходит. Швеция, Швейцария, Словакия, Лихтенштейн, Новая Зеландия. Спустя несколько недель Центральная избирательная комиссия заявляет, оказывается, возможен референдум, то есть можно его проводить. После чего Центризбирком, без того, чтобы придирчиво, как обычно, относиться к формулировкам вопросов, начинает налево и направо регистрировать любые инициативные группы. Но люди-то не идиоты. Они же прекрасно видят, что если референдум возможен, то все остальное, это начинаются политтехнологические вещи, ставящие задачу разрушить этот институт. И в итоге власть выигрывает тактически, но проигрывает стратегически, потому что она теряет всякое доверие в обществе. И, наверное, это есть где-то вещь полезная, учитывая тот курс на обогащение олигархии и демонтаж социальных прав, которые в стране осуществляются. Наверное, это главное, что по референдуму можем мы сказать. Хотя Справедливая Россия предпринимает попытки объединить эти инициативные группы, в том числе КПРП. Вчера Сергей Миронов обращался. Но я думаю, что даже если СССР и КПРП между собой найдут взаимопонимание, большая часть инициативных групп, созданных по горизонтали извне, она, конечно, никаким соглашением, я полагаю, не будет готова. Не для этого эти люди быстро собирались.
То есть фейковые группы, вы считаете, это несправедливая Россия, потому что коммунисты-то упрекают и вас, что ваши группы фейковые и на самом деле ничего не делают, только перебегают им дорогу. А вот эти вот, я не знаю, вижу тут Псков, например, партия пенсионеров зарегистрировала такую группу, значит, другой группы быть уже в Псковской области не может. Или вот там какой-то человек из общества трезвости, о котором говорили. То есть у вас все группы честные, они готовы бороться за референдум.
Знаете, я со скепсисом отношусь к инициативным группам, которые созданы, ну вот, в Крови там есть немного где, которые создавали в других городах. Но, повторю еще раз, я считаю крайне неправильным, если сейчас мы начнем выяснять, насколько лучше или хуже Справедливая Россия, КПРФ, Яблоко или Фонд борьбы с коррупцией. Я думаю, что это сам по себе подход, он методологически является неправильным. Потому что он реально срабатывает здесь на пользу Единой России. Обычно граждане говорят, ребят, но между собой договориться не в состоянии, о какой борьбе мы говорим. Это на выборах потом. Когда выборы будут, будем разбираться друг с другом. Сейчас, наверное, не та фаза.
Ну вот, Эмилия Эдгардовна, вопрос, а как вы считаете, можно ли договариваться, условно говоря, таким повышательным фронтом от коммунистов до, я не знаю, до Яблока и даже до Навального, например, вот созвать какой-нибудь конгресс, например, да, и создать единый фронт за, там, 55-60?
Ну, смотря о чем договариваться, что вы имеете в виду под этим договором. То есть сейчас, вот без всякого договора, оценивая сам этот законопроект и те последствия, которые наступят в том случае, если будет он окончательно принят, целый ряд политических сил выступают против этого. И можно сказать, они договорились там или не договорились, но сходным образом они оценивают вот эти намерения власти. Независимо от того, вот вышли там в Москве на митинги отдельно политические силы, самое главное, что они вышли с протестом против данного решения. Ну, частично лозунги перекликаются. Кто-то там с лозунгом отставки Путина, кто-то без этого лозунга и боится, и требует только отставки правительства, но тем не менее это выраженный протест. И граждане имеют возможность тут присоединиться к той или иной политической силе в зависимости от своих симпатий. Это уже можно сказать, но в том или ином виде фронт против вот этого конкретного шага. И я думаю, что в этом нет ничего страшного, что выходят там на 3 или 4 митинга. Это может быть даже и более показательно, и может быть и здесь даже в этом и больше опасностей. Но если это будут оценивать именно правильным образом все те, кто боятся этих действий. Поэтому наступит момент, когда все подойдет к той черте опасности, когда все политические силы уже договорятся, может быть, о каких-то конкретных совместных действиях. Поэтому я думаю, что все идет достаточно логично, и нет ничего опасного в том, что это происходит именно таким образом.
Артем, а вы можете представить блок Навального и Зюганова, например? Да, вот такой вот вместе они стоят под каким-то лозунгом «Долой пенсионную реформу».
Да, я думаю, что Геннадий Андреевич не разрешат упоминать имя Навального. Вот, и он с этим согласится. Смотрите, я бы хотел немножко все-таки про саму... Это не, во-первых, давайте не произносить слово «пенсионная реформа». Да, это пенсионный грабеж.
Точно у нас так, кавычки есть.
Точно так же, как всегда. В 2013 году, когда у нас первый раз конфисковали накопительную часть, а ФБК сделал большую кампанию. Мы отправили письма всем депутатам Государственной Думы, и депутат от «Справедливой России» Оксана Дмитриева, лично мне, финансисту, ответил, что вы знаете, вы плохо управляете своей накопительной частью пенсии, вас обманут как бы жулики, поэтому государство лучше позаботится о вас.
В смысле, украдет лучше.
Да. Ну, как выяснилось, да, государство лучше украло, да. Я напомню, что такой человек, как министр Антон Силуанов, публично в интервью газете «Ведомости» обещал, что накопительную часть пенсии заберут только один раз, будет только один год. Что произошло?
Аппетит пришел.
Соответственно, ее продлили заморозку. Да? Ну, то есть, министр финансов публично соврал и даже ни разу не извинился за свое вранье. Соответственно, мы каждый раз мы потихонечку, знаете, мы как лягушка в молоке, нас потихонечку у нас забирали из кармана деньги. Там, опять же, все молчат про то, что НДС, вот НДС формально платит бизнес. То есть, как бы агентом, перечисляющим деньги в бюджет, является бизнес. Но на самом деле платим все мы, да, то есть вот 18%, а с 1 января 20% будем платить мы. У меня в кармане чек, вот, там, я сегодня пообедал, 240 рублей, да, вот из них прям выделено 36 рублей НДС, а с 1 января будет 40 рублей. Вот это те деньги, которые я отдаю в бюджет. Поэтому как бы это тоже не нужно забывать, что повышение НДС – это тоже залезание в карман граждан.
Еще и акцизы на бензин.
Да. Наталья Васильевна Зубаревич, собственно, прекрасно сказала, что люди – новая нефть. Нас будут больше доить, меньше кормить. И как бы вот этот лозунг протестов 2011 года «Вы нас даже не представляете», он полностью относится к нынешней Государственной Думе. Она не представляет граждан Российской Федерации.
В целом? Или есть исключения?
Слушайте, честно говоря, я очень... Там, я, опять же, Олег Шейн, там, его голодовка и там, человек довольно смелый, Не хочу ничего... Вот. Но большинство депутатов Госдумы точно представляют олигархов и крупный бизнес, а не граждан России. И они совершенно точно не заботятся об интересах граждан.
И самое главное, что они представляют меньшинство избирателей России. Это та дума, которая избрана меньше, чем половиной состава избирателей Российской Федерации. Поэтому говорить о ее легитимности не приходится. В поддержку Артема хочу, вот тех прозвучавших слов про НДС, хочу сказать, что специалисты уже посчитали, что за три года порядка 13 тысяч рублей, ну от 13 даже до 16 тысяч потеряет каждый гражданин России только за счет увеличившегося НДС. То есть фактически в том числе и те пенсионеры, которым обещано вот это лишнее 1000 в месяц, да, 12 тысяч в год. То есть за эти три года одна вот эта годовая прибавка, она исчезнет из их кошельков.
Одной рукой дали, другой взяли.
Только за счет НДС. Не говоря о росте тарифов на ЖКХ, росте цен на бензин. Вот сейчас все те регионы, в которых я была в последние дни, это и Екатеринбург, Омск, вот вчера во Владимире, сегодня уезжаю в Великий Новгород, во всех этих регионах на 8-9, даже 10,5% за полгода повысились цены на бензин. Мы же понимаем, что это все быстро превращается
в повышение. Простите, какие 10%? Вот я заправлялся в августе 39 рублей, сейчас я заправляюсь по 46.
Я говорю о тех регионах, которые...
Ну, Москва и Подмосковье еще хуже.
Да.
То есть здесь чувствуют платежеспособный спрос,
да, да,
и, соответственно, дерут. Вот мне хотелось бы спросить, собственно, а что взамен, да? Когда мы слышим людей из «Единой России», да, и, собственно, и самого Путина, то всегда звучит такой тезис, ну, во-первых, альтернативы повышения пенсионного возраста нет, потому что есть дыра в бюджете пенсионного фонда, там, 3 с чем-то триллиона, и закрыть ее нечем, если действовать в системе самого пенсионного фонда. Значит, надо брать деньги из бюджета и закрывать эту дыру. Ну и второе, собственно, а где взять эти средства? Опять же, бюджет не резиновый, у нас все расписано, поэтому мы, если не повысить пенсионный возраст, невозможно, значит, взять и повышать пенсии там, на 1000 рублей в год и там, до 20 тысяч обещают, в конце концов, довести. Тоже страшно высокая цифра. Как-то если пересчитать в доллары, так и смешно получается. Ну, давайте вот мы об альтернативах. Может быть, с Олега тогда, Шейн, начнем. Что вы скажете? Какова сейчас позиция вашей партии? Что вы предлагаете взамен вот сейчас между первым и вторым чтением этого законопроекта?
Я боюсь, что буду говорить много, поэтому где-то вы меня можете прервать. Начнем с того, что дефицит пенсионного фонда не 3 триллиона рублей. 3 триллиона – это то, что федералы дают в пенсионный фонд. Но пенсионный фонд финансирует не только пенсии, скажем, материнский капитал. Или, к примеру, когда государство дает налоговые льготы бизнесу, который выступает в качестве агента по оплате страховых взносов в пенсионный фонд, и государство эти льготы возмещает в бюджет пенсионного фонда. То есть здесь льготы дали, льготы возмещаются. Дефицит на самом деле небольшой. Вещь вторая. Сами расходы на пенсию Российской Федерации крайне низкие. Они составляют порядка 7% к национальной экономике, к ВВП. В Польше, Португалии, Франции порядка 14%, в Италии 16%. То низкие расходы объясняются заниженными заработными платами. Я думаю, многие обратили внимание на прошлой неделе на замечательной публикации, прошедшей через Facebook, о том, что зарплаты в России ниже, чем в тропической Африке. И, к примеру, средняя зарплата в нашей стране официально порядка 600 долларов, в ЮАР 1200. Естественно, низкие зарплаты – это есть причина низких платежей пенсионных фондов. Теперь, что касается до механизмов. Оперативное решение очень простое, которое мы предлагали, лично я, это перейти к плоской шкале страховых взносов. Если человек сегодня получает зарплату более чем 90 тысяч рублей, то отчисление в пенсионный фонд с него не 22%, а 10%. И пенсионный фонд на этом ежегодно теряет 600 миллиардов рублей. Однако позиция правительства совершенно классовая, и как бы «Единой России» мы это видели в том числе на прошлой неделе в рамках известных выступлений по центральному телевидению, так не поступать. То есть регрессивная шкала, бедные платят больше процентов, чем более состоятельные. И второе, неофициальная занятость. У нас около 30 миллионов человек заняты неофициально. теневой фонд оплаты труда 10 триллионов рублей, потери пенсионного фонда ежегодно 2,3 триллиона. Мы предлагаем конкретные механизмы преодоления теневой занятости, в первую очередь это расширение прав работников, расширение прав профсоюзных активистов, в первую очередь гарантия от увольнений, право на забастовку, право на переговоры и, конечно же, отсечение компаний, использующих черную занятость, от любых государственных подрядов, закупов и закупок от налоговых льгот. Разумеется, правительство против. То есть механизмов, откуда взять деньги, их достаточно, я назвал только два, как раз на сумму 3 триллиона рублей ежегодно.
Хорошо, давайте Артем продолжит. Вот что Навальный и ваша команда предлагают? Просто вас, кстати, упрекают, что раньше были за повышение пенсионного возраста, а теперь, мол, перестроились.
Смотрите, в программе партии «Прогресс», которую Путин панически боится регистрировать, уже третий раз отказывает, да, была фраза, что мы за повышение пенсионного возраста для молодых, то есть тем, кому сейчас до 30 лет. Это не то, что предлагает Путин, потому что он предложил для тех, кто через 2 года выходит на пенсию, они выходят через 3. Да? Это самый жесткий темп повышения возраста в мире. Ни для кого не предлагают. Ни в одной стране мира.
В Беларуси одномоментно только раз и подняли.
Ну, слушайте, Беларусь это совсем как бы плохой пример. Вот, в Чехии, мой любимый пример Чехии, да, там в 2000 году было 60 лет выход, они до 65 лет повышают к 40-му году. Очень постепенно. Вот. Для тех, кто сейчас молодой, для кого это не является сюрпризом, да, потому что когда тебе 60, там тебе 58, и ты выходишь на пенсию не в 60, а в 61.
Ну, то есть жизненная стратегия, да?
Да, это очень тяжелый удар.
Хорошо, а про деньги?
Про деньги. Во-первых, нужно не забывать, что на самом деле мы платим очень много налогов. То есть, когда мы говорим, что, опять же, да, официальная пропаганда говорит, что мы платим низкие налоги.
13%
подоходных. Да, это неправда. Потому что мы платим... Вот, смотрите, у вас трудовой договор на 100 рублей. Вы на карточку себе получите 87, да, те самые 13%. Но работодателю вы стоите 130, да, 30% сверху. Плюс вы платите 18, а теперь 20% НДС. То есть суммарная нагрузка больше 60% эффективна. Это очень много, это сопоставимо с Европой. Просто дефицит пенсионного фонда, правительство считает следующим образом. Вот, есть только 22% от вашей зарплаты. Да, это они собирают 4,5 триллиона, а выплачивают пенсионные 6,3, да, вот эти социальные пенсии. Вот это дефицит. Но, простите, а почему НДС не может идти на эти цели? Почему трансфер из федерального бюджета рассматривается как подарок Путину пенсионному фонду? Это наши деньги, мы как налогоплательщики их заплатили в бюджет, и нам решать, на что они пойдут. Почему мы должны платить 2 триллиона на закрытые статьи военных расходов, непонятно, на что они идут? Почему эти деньги нельзя передать в пенсионный фонд? Если как бы нормально перераспределить бюджет, все в порядке. Просто еще раз, стратегия очень простая у Путина и его команды. Они обслуживают олигархов. Повышение НДС – это налог на граждан, потому что экспортеры, Роснефть, Норникель, все олигархи, они не платят НДС, им НДС возмещается из бюджета. НДС – это налог на конечное потребление. Вы идете в Пятерочку, вы идете там в Перекресток, вы платите 20% еще от своей зарплаты налогов в бюджет. Это помимо 13 и 30 взносов в социальный фонд. Поэтому очень просто. Деньги в бюджете есть. Не надо даже менять налоговую
систему. А повышать?
Систему.
Говорят, нет, денег нет, чтобы повышать. Вот есть хорошо. Вы соберете, вот мне все время возражали там Назаров, Дмитриев и другие, что, ну хорошо, вот вы предложили, как наскрести эти деньги сейчас, а зато мы повышать пенсии не сможем. А как их повышать тогда?
Во-первых, их можно, смотрите, обелить экономику. Вот я полностью согласен с тем, что нужно выводить занятость сети. Но, простите, увеличение налога, вот то, что предлагает Олег Шейн, да, что с высоких зарплат поднять социальные взносы, люди уйдут в тени опять. Мы это проходили. Собственно, довольно эффективная реформа, когда ввели плоскую шкалу налогов, ее просто администрировать, и собираемость налогов выросла. Поэтому я считаю, что вот это как раз предложение скорее повредит.
Хорошо. Что у яблока? Какие варианты?
В нашей стране при всем том тяжелом положении, в котором мы сейчас находимся, достаточно ресурсов для того, чтобы и сохранять имеющиеся повышающийся пенсионный возраст и для того, чтобы повышать пенсии. Только от санкций и антисанкций мы потеряли, наша экономика, 9,5 триллионов рублей. А порядка 400...
То есть надо менять внешнюю политику.
Естественно, нужно менять внешнеполитический курс, преодолевать санкции, отказываться от антисанкций для того, чтобы ликвидировать все вот эти потери. А порядка 400 миллиардов рублей не доплачивают своих дивидендов госкорпорации в бюджет. 160 миллиардов долларов мы простили долгов тем странам, которые были нам должны. Серая экономика, неформальная занятость, когда человек официально оформлен, но получает часть зарплаты в конверте, и ликвидированная безработица, вот только эти три слагаемых могли бы дать по разным подсчетам 3 триллиона 100 миллиардов или 3,4 триллиона рублей, которые могли бы поступить в пенсионный фонд. Кроме того, у нас профицитный бюджет. Мы уже получили в первом полугодии 1,640 миллиардов рублей дополнительных нефтегазовых доходов, которые фонд национального благосостояния поступают. А этот фонд создавался именно для того, чтобы балансировать в том числе и бюджет пенсионного фонда. У нас достаточно средств. Но самое-то главное, пенсионной реформе должны предшествовать экономические реформы. И реформа межбюджетных отношений, и антикоррупционная реформа нужна, и экономические реформы. Мы сейчас на 34-м месте в мире по производительности труда. Пока у нас не будет модернизировано производство, не будут созданы те высокопроизводительные, модернизированные рабочие места, которые Путин обещал еще своими майскими указами 2012 года, пока мы не повысим производительность труда, у нас все время будут возникать вот эти дыры в бюджете, которые будут закрываться за счет наших граждан, повышая НДС, пенсионный возраст, потом еще какой-то способ отъема денег у граждан найдут. У нас, к сожалению, государство превратилось в ту корпорацию, которая до вот данного момента жила просто и жировала за счет ренты от нефтегазовых ресурсов, а теперь откровенно эту ренту уже начинают вот просто собирать с населения, причем вот таким вот циничным образом. Поэтому всему этому вообще должна предшествовать политическая реформа. Нужна сменяемость власти, нужны работающие все политические институты, для этого нужны свободные, конкурентные, честные, а не легитимные, как их теперь называют, выборы. И только возврат выборности мэров на всех уровнях и отказы от всех фильтров, то есть существенная реформа избирательной системы. То есть, к сожалению, для того, чтобы решить вот эту социальную проблему, да, достойное существование, достойную жизнь наших пенсионеров, нужно целый пакет экономических реформ, но они будут невозможны, пока не случатся политические реформы в нашей стране. Сегодня политика, как вот у нас Григорий Алексеевич Явлинский постоянно об этом говорит, политика убила экономику. И вот мы сейчас пожинаем плоды, поэтому вот обращение Путина к гражданам России, иначе как панихиды по нашей экономике, назвать невозможно.
Но, наверное, кого-то он успокоился.
Он очень четко дал понять, что экономикой он не занимается и заниматься не собирается. Ни одного слова не было вот в этом семистраничном, если 12-м кеглем, да, распечатать вот эту объемную речь, ни слова не было там об экономике, о том, что сделает государство, что сделает лично президент, который пришел вот на новый шестилетний срок для того, чтобы кардинально изменилась ситуация в экономике, чтобы она на самом деле реально смогла там хотя бы приблизиться к той первой пятерке, попасть в которую он уже обещал там 6 или 7 раз.
Но он геополитикой занимается. Раз. Там, одна война, другая. Война.
Можно несколько замечаю? Да. Смотрите, первое. Во-первых, Путин пришел не на 6 лет, а я думаю, что до конца своего земного существования.
Вы не оптимист.
Да, я реалист. Вот. Пункт второй. Смотрите, опять же, привет Алексею Леонидовичу Кудрину, который сказал, что ФНБ, который он сам же формировал как для как бы устранения дефицита пенсионного фонда, деньги идут не на пенсии, деньги идут компаниям типа ВТБ, то есть как бы примерно треть средств фонда национального благосостояния, опять же, вложено в крайне низколиквидные активы, да, низколиквидные, а зачем обещают, что в кризис они не будут стоить ничего.
Ну и банки спасали, по-моему, 2 триллиона
Газпромбанк, да, внешне ВТБ, всякие проекты, которые ничего, к сожалению, не принесут. То есть, опять же, да, государство, просто поймите, да, простую вещь, государство рассматривает бюджет и фонд национального благосостояния как свой личный кошелек, да, то есть. И как бы их идеальная ситуация, когда население России будет сокращаться, нужно меньше социальных обязательств. Это такая настоящая антинародная политика.
Хорошо, но мы сделали сегодня такой опрос, как меняются жизненные стратегии людей в связи с так называемой пенсионной реформой. Вот собираются они, собственно, при новом пенсионном возрасте потрудиться или нет?
Собираетесь ли вы работать на пенсии?
Судя по тому возрасту, который пенсионным хотят сделать, надо еще дожить до него. А там уже работать или не работать, это уже дело такое. Сейчас на пенсию рассчитывать смысла нет, что потом. Поэтому нужно рассчитывать на себя, а не на пенсию.
Хочется пока еще работать. По крайней мере, сейчас хочу работать.
Я боюсь, что не смогу. Здоровье. Боюсь, что пенсии не будут хватать.
Я не собираюсь на пенсию, даже не думаю об этом. Не считаю себя пенсионеркой. И хотя вот в этом году будет 55, 1 января. Ну, как минимум 10-20 лет собираюсь еще работать.
Ну, нет, я не планирую работать на пенсии. Пытаюсь заработать капитал, чтобы не нуждаться ни в чем. То есть я не хочу зависеть от государства, я буду зарабатывать свой капитал и уже на него жить.
Я надеюсь, когда дожить еще до пенсии.
Ну, мне пока еще рано об этом думать.
Я уже на пенсии, я работаю. Потому что на пенсию не проживешь.
Вообще я планирую работать всю жизнь, потому что это интересно. Пенсия, мне кажется, это скучно.
Я не знаю. Я же не знаю, какое у меня здоровье будет. Будет здоровье, буду, не будет здоровья, не буду.
Все. Планирую, а что делать-то?
Я планирую работать до тех пор, пока не умру.
Человек, который выходит на пенсию, он сразу умирает через год или через два. Так что надо работать обязательно всем.
Планирую, да, потому что пенсионный фонд мало начислений дает. Даже то, что белая зарплата, все равно как бы это маловато.
Ну, с учетом нового возраста, это будет зависеть от здоровья.
Мне очень приятно слышать ваш вопрос. Я на пенсии уже 4 года и не работаю.
Я надеюсь, что да, потому что у меня высшее образование несколько, и я думаю, что я пригожусь, то есть я не ручным трудом занимаюсь. На нашу государственную пенсию я не рассчитываю, как и на наше государство.
У меня вопрос Лёде Тюбызову, социологу. Скажите, вот на ваш взгляд, что говорят вообще исследования? Растет ли количество людей, которые не рассчитывают на государство в современной России? Вот в вопросе мы слышим постоянно, я на государство не рассчитываю, я хочу там заработать капитал и так далее, и так далее.
Да, это число, безусловно, растет. Потому что еще лет 5-6 назад почти 80% людей говорили, что мы не готовы прожить без помощи государства. Это у нас обычный маркер. Мы вставляем в каждый опрос, так сказать, вот этот маркер. И сейчас он сокращается, с 80% сократился до 57%. То есть это говорит о том, что доля экономически самостоятельного населения в стране растет, но все-таки она еще остается существенно меньше половины. И, так скажем, огромная часть людей в этих пенсиях кровно заинтересована. Для них это как бы не просто маленькие деньги, это последние деньги. А последние деньги, как известно, гораздо важнее, чем те же маленькие деньги, когда они не последние. Поэтому люди работают, если им позволяют здоровье и есть работа. Но это не значит, что это могут делать все. Это не значит, что люди могут работать с той же отдачей в 60 лет, в которой они работали в 40. Люди снижают нагрузки, как-то перераспределяют свои силы, кто-то теряет работу. И подстраховка в этом возрасте людям необходима. И потери этой подстраховки воспринимается крайне болезненно.
Скажите, на ваш взгляд, ну, вы слушали сейчас представителей разных политических сил, кто может все-таки быть бенефициаром от вот этих вот действий власти, которая, так сказать, ну, пошла против общественного мнения, против этих то ли 80, то ли 77%. Ну, вот у нас впереди тут региональные выборы. Кому, так сказать, придет карта, да, политическая?
Мы тоже последние год-два, и про это много писали-то, резкий рост левых настроений в обществе. Причем это касается и вот как бы либерального фланга, который тоже левеет. Ну, а, так сказать, не либеральным, консервативным фланге тем более. И поэтому кто может собрать, так сказать, вот этот левый бенефис? Ну, те политические силы, которые это смогут. Пока таких не видно на самом деле. Если, скажем, произойдет там смена поколений внутри КПРФ, а это весьма вероятно, и там придут молодые энергичные люди, мне кажется, КПРФ может получить второе дыхание. Но вряд ли она сможет на что-то рассчитывать в ее нынешнем виде. Ну, другие политические силы тоже мы прекрасно знаем, что они, собственно говоря, много не набирают. Очень как бы уважаемая группа Алексея Навального работает, в общем-то, на достаточно узкий молодежный контингент. И старшее поколение не воспринимает это движение как, так сказать, серьезное, соответствующее своим интересам. Ну, у каждого как бы своя ниша, и выйти за пределы этих ниш чрезвычайно трудно.
Хорошо, у нас еще по паре минут есть. Давайте Олегу Шейну дадим высказаться в связи с предстоящими выборами. Вы-то надеетесь что-то показать власти за счет вот того подарка политического, который она вам сделала, как представителям левых сил?
Вы знаете, мне совершенно безразлична тема подарков и условной процентовки в рамках политтехнологии. Здесь вещи гораздо более важны. То есть фактически речь идет о совершенно антисоциальном курсе, который представляет угрозу для семьи каждого человека, в том числе и для моих детей. Мне это совершенно не нравится. Должна быть реакция общества. То есть люди должны заниматься своей страной, ходить на митинги, ходить на выборы и понимать, что если они своей страной заниматься не будут, то стране это и будет дискомфортно. Весьма. Каким образом можно остановить реформу? Массовое выступление, опять же, поражение «Единой России» на выборах 9 сентября. Потому что мы с вами прекрасно понимаем, вслед за этой инициативой пойдут многие другие. И в том числе по уничтожению остатков трудового права, и в том числе по ликвидации тех социальных выплат, которые есть в стране, потому что вся экономика, ее достаточно экономики, чтобы люди жили по-другому. У нас экономика не хуже, чем в Восточной Европе или в странах Африки, только заработные платы несколько хуже. Потому что экономика всей страны работает на 200 тысяч долларов миллионеров. Основная часть общества потихоньку превращается в бесправных, бессловесных и нищих рабов.
Хорошо. Вот это... Эмилия Слабунова, ваша позиция вот в связи с выборами. Вы же не везде участвуете, ваша партия. А что делать людям?
Людям нужно сейчас очень активно свою позицию предъявлять всеми возможными способами, начиная от уличных протестов, митинги, пикеты и заканчивая бесконечными обращениями к своим депутатам. Нужно просто утопить их в этих обращениях. В-третьих, нужно показать на выборах 9 сентября своим голосованием протест против тех политических сил, и это в первую очередь «Единая Россия», которая вот предлагает такие безрассудные решения. Бенефициаров вообще никого здесь не будет, потому что это решение, которое пагубным образом скажется и на качестве жизни наших граждан, и на нашей экономике, и оно окончательно заведет страну, которая и так уже в тупике, вот просто в тупик беспросветный, из которого очень тяжело будет выходить. И поэтому мы должны понимать всю степень ответственности все вместе, независимо от того, является ли кто-то членами той или иной там политической партии, но и любой гражданин, который до сих пор как-то сторонился политики, должен понимать, вот это решение, оно политическое, противодействовать этому можно только политическими инструментами, нужно становиться политической нацией для того, чтобы определять самим вектор развития страны, потому что от этого зависит будущее детей.
Да, Артем, что вы скажете? Ну, я так понимаю, Навальный не зовет на выборы?
Ну, потому что давайте не называть процесс голосования выборами, да, когда не допускают основных оппозиционных кандидатов, их просто не регистрируют, то это не выборы, да, в Москве точно это фейк. Это не выбор, это там голосование совет. Там куча загородных участков, на которых не будет наблюдателей, куча там участки в Тульской области, участки во Владимирской области. Это все прекрасно, такие нововведения, которые, в общем, как бы делают выборы в Москве. В общем,
а что делать-то тогда?
Нужно проголосовать против всех.
Выходить на улицу. Это еще раз единственное, чтобы. И смотрите, да, вот у нас уже заканчивается передача. Никто, опять же, не упомянул одного очень важного факта. Власть не повышает пенсионный возраст для силовиков. Они по-прежнему будут выходить в 40-45 лет. То есть ОМОН, второй оперполк, милиция всех будут поддерживать.
ФСБ, ФСО.
Да, прокуратура, да, это все силовики, которые там 40-45 имеют право выйти на пенсию и получать ее сильно больше, чем среднюю по стране. Власть, это еще раз, власть оккупировала, это оккупационная власть, которая население рассматривает как кормовую базу.
Ну что ж, я думаю, что все высказались. Спасибо. Я благодарю наших гостей студии. Эмилия Слобунова, Яблоко, Артем Торчинский, команда Навального, Леонтий Бызов, социолог, и Олег Шейн, «Справедливая Россия», вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.